Смотрим представляет подкаст «Радио Маяк». Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия Культура». Белая студия.
Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в «Белой студии» ведущие легендарной программы «В мире животных», отметившей в этом году 53 года. Биогеограф, доктор биологических наук, профессор МГУ имени Ломоносова. Он покорил вершину Эльбруса, изучал флору и фауну Африки, совершил высадку на Северный полюс и до сих пор изучает пустыни. Его голосом в России звучат самые грандиозные документальные фильмы о живой природе, такие как «Планета Земля», «Прогулки с динозаврами», «Земля. Один потрясающий день» и разговаривают персонажи мультфильмов «Зверополис», «В поисках Дори». Сегодня в «Белой студии» Николай Николаевич Дроздов.
Дорогой Николай Николаевич, добро пожаловать в «Белую студию». Мне так приятно вас видеть. Но вы как настоящий гуру телевидения, вы уже нашу программу начинаете с сюрприза для наших зрителей.
Дело в том, что есть такой человек, мой друг большой, Константин Мирошник. Он рисует портреты. И некоторые говорят, прям как живой. Лучше, чем живой. То есть он собирает в портрете весь характер человека и все такое. Вот вы сейчас узнаете одну женщину, которую он здесь нарисовал. В общем, где-то здесь притаившись. Узнаете?
Вы правы, лучше, чем в жизни.
Намного. Лучше, чем в жизни, обобщенный.
Вы знаете, я очень надеюсь, что я хоть сколько-то похожа на эту прекрасную девушку.
Да, все время то так, но все вот вместе он собрал, глядя на вас.
Огромное спасибо, Константин.
С Куравлевым запись была, сидел, рисовал. И потом тихонько ушел и сказал, когда Николай Николаевич, будешь на передаче, от нашего общего имени.
Представляете, какая потрясающая история, надо же.
Здесь две фамилии. Он и его супруга. Вот видите, Мирошник.
И Кургузова.
Кургузова Мирошник, да. Двойную фамилию.
А имя как Наталья?
Да, Наталья. Угу. Константин и Наталья. Видите, поскольку он один рисовал.
Мне очень приятно. Я обязательно этот портрет повешу. Я буду смотреть и верить, что я и правда такая хорошенькая, как здесь.
И будьте уверены.
Спасибо вам огромное, Николай Николаевич. Такое прекрасное, приятное начало. Я попрошу просто сейчас мальчика взять, для того, чтобы... А то это как-то нескромно, если конечно, на нашей беседе будет еще и мой портрет. Огромное вам спасибо, Константину и Наталье. Спасибо большое. Вы принесли книгу.
Я покажу.
«Полет бумеранга».
Не могу первое издание.
Потому что это вы мамочке своей сразу подписали.
Да, это я маме подписал еще в 1980 году еще.
А это вот новое издание. Какое уже по счету?
Пятое
издание этой книги. Огромное спасибо, что вы мне ударите. И здесь изумительные совершенно фотографии местного жителя, сосед Тимото.
Тимото с черепахой, да?
Да, с черепахой. Вот. Неужели это вот вы сами делали такие фотографии в то время?
Да, знаете, аппарат обычный, ГДРовский аппарат был такой, «Практика» называется. Угу. А вот пленка все-таки, конечно, «Кодек». Потому что когда на большой формат разгонишь, другие пленки дают сразу зерно какое-то. А тут разворотные есть фото.
Удивительно. Я думала, что, может быть, эти фотографии добавили уже в новом издании.
Нет.
А оказывается, это в то время.
Все того времени.
Они сделаны.
Я взялся в соавторы Дэвид Вонсбро.
Замечательные рисунки. Я уже посмотрела.
Да. Он не писал здесь ни строчки из прозы, но зато создал живую азбуку Австралии.
Какие у вас бакенбарды?
Ну, ладно. Вот это вот...
Это маленький кенгуру?
Маленький кенгуру, особый вид. Это не детеныш, это взрослый кенгуру. Это валлаби. Но пойман на острове кенгуру как раз. Вот, так что эти такие вот у нас. Да, это вот рисунки моего друга. Живая азбука Австралии. Дэвид Вонсбро написал на каждой букву, нарисовал животных, которые на букву «Г». И стишок к ним. А это перевод нашей коллеги из зоопарка.
Изумительная книжка.
Алена Мигунова. И причем даже перевод, знаете, лучше, чем...
Ой, какой красавец, смотрите.
Да, вот паучище там.
Это тот, который убийца, что ли?
Нет, это другой, который о нем думает, что он опасный. Опасный другой.
Так бывает.
Опасный другой, да. Вот Миклуху Маклай, он, оказывается, там медузами занимался. Мы знаем, что он там подружился на Новой Гвинее, да?
Да.
Но Новая Гвинея тогда была частью Австралии. А он еще медузами занимался, очень долго жил в, по-моему, в Сиднее, в институте, в специальном морском, занимался морскими животными.
Ой, а что вот это вот за игра какая-то?
Это не игра, это соревнование. В Тасмании там лесорубы живут, понимаете?
Угу.
Вот лесорубы уже среднего возраста вот, рубят такие вот пеньки, которые кто быстрее, вот судья сидит. А молодежь вообще фантастика делает. Вот такой столб стоит, одинаковые два столба, наверху вот пенечки такие специально заранее сделаны. А вот эти доски воткнуты, этот человек подходит оба одновременно, по три доски у каждого, да?
Угу.
Он должен врубить здесь, вскочить на эту доску, стоя на ней вырубить, здесь ставить вот эту доску, стоя на ней, потом перепрыгнуть на нее, вбить эту доску и спрыгнув на нее... И так врубить, чтобы не
обвалилась,
не сломалась. Кто быстрее срубит вот этот пенек вверх.
Вы там присутствовали. А это ваше, собственно, фото
да,
тоже?
Это все мои фото, да. Как это вообще можно? Я так смотрю, ну давай, давай, ребят, кто вперед. Тут, конечно, много чего такого забавного.
А как вы находили общий язык? Потому что я помню кадры даже в передаче, где вы общаетесь с племенем Масаи, например. То есть в то время советский человек, и для нас вообще любой иностранец, там даже англичанин был, в общем-то, экзотикой. А вот как вы находили общий язык с жителями этих удивительных стран, которые совершенно мыслят иначе? И при этом я вижу, как они вам улыбаются. То есть вам удалось их тоже очаровать.
Ну, вы знаете, это прежде всего, конечно, когда меня нечаянно, совершенно случайно, в 68-м году пригласил с Гуриди Александр Михайлович.
Александр Михайлович.
Он только что сделал передачу. Он ее, у меня даже есть его план, который он подал Сергею Георгиевичу Лапину, председателю гостелерадио. Этот план тот утвердил. Причем план основывался на том, что во всех других странах Западной Европы уже есть такие передачи. Там во Франции Жак-Эв Кусто, да. В Англии Дэвид Аттенборо, ныне здравствующий, кстати, 92 года.
И вы, можно сказать, его русский голос. То есть вот все, что в Англии озвучивает Дэвид Аттенборо, в России как раз идет в вашем озвучании.
Ну, да, но он, кстати, меня рекомендовал, сам Дэвид Аттенборо рекомендовал меня быть ведущим их передачи, которая называлась «Царство русского медведя». Он говорит, ну там есть, мы были знакомы по международным фестивалям уже, и он говорит, да там есть Николай.
Это Сибирь. Она занимает большую часть территории России. Но именно эта часть Сибири – особое место, даже по российским стандартам. Мы в северо-восточной части Сибири, в Якутии, где находится самая холодная точка северного полушария. Здесь была зафиксирована температура минус 70 градусов по Цельсию. Сегодня довольно тепло, только минус 40.
А прежде всего, конечно, с Гуриди Александр Михайлович, замечательный кинорежиссер. В 68 году ему было уже 63 года, а мне только 31. И вот он хотел пригласить, кстати, моего профессора выступать. А мы с ним вместе перебираем коллекции наши там в университете. Ой, знаете, у меня вот сейчас столько дел, столько дел. А вот тут только что защитил кандидатскую Николай Николаевич Дроздов. Давайте его к вам, выступающим. Вот такие случайности счастливые, да? Если бы я не был рядом с ним, он тащился бы сам выступать.
Тут интересно. Вот я знаю, что вы любите рассказ о Генри и в замечательной экранизации Леонида Гайдая «Дороги, которые мы выбираем». И, в общем, это как раз история о том, что как бы ни складывались обстоятельства, все равно человек, его сущность, она в этих обстоятельствах прорастет. Как вам кажется, если бы не было вот этой счастливой случайности, каким-то другим образом вы бы оказались?
Ну, конечно, все равно бы, ну, конечно, другой раз бы он меня пригласил. Это, конечно, понимаете, вот Но надо быть готовым. Вот, например, когда у нас на кафедру поступило приглашение из Гаванского университета прочесть двухмесячный курс по современным проблемам биогеографии, получила его дама, моя коллега, и она говорит, я ни языка не знаю, ни обстановки не знаю. Коля, а ты, она со мной на «ты» была, Коля, ты же испанский учил, ты там Фидель Кастро прям чуть не наизусть знаешь. А мне настолько вот эта революция Фидель Кастро, такой образ, потрясающий, конечно, человек, так сказать. Я поэтому стал уже учить испанский язык просто из интереса, чтобы понимать. Когда он приезжал в Москву и выступал в Московском университете, я прям перед трибуной сел в первый ряд, чтобы на него так поближе посмотреть. И когда он говорил, ну, идеал, так сказать, оратора, вышел сначала так тихим голосом. Мы вот там строим все. И вдруг и накатывает все громче голос, он начинает вот так руками туда и сюда там. И вдруг мы прям все вот так вот, как завороженные. Ведь когда они штурмовали Манкаду, там это такая тюрьма была, им не удалось взять ее штурмом, и они ушли в лес. И когда, значит, войска Батисты, этого самого диктатора, начали уничтожать первые дни всех нападавших, и вдруг вся, весь мир об этом узнал, уже неудобно было их тоже тут же расстрелять. Их взяли, судили судом таким, что было, что они нарушали все. А Фидель Кастро произнес речь, которую стали целую книгу. Он ее произносил несколько дней там в суде. И ему дали это сделать. Но вынуждены были дать, потому что международные корреспонденты, кто такие повстанцы. И у меня эта книга есть, просто я ее перечитываю иногда, ну просто. Она называется «La история me absolvera». История меня оправдает.
Конечно, когда вам предложила ваша коллега поехать в Гавану, вы...
Да-да, может, ты, Коль, поедешь. Спасибо большое, и поехал тоже.
Вот почему одним людям эта счастливая случайность попадает, а другим, как им кажется, по крайней мере, нет?
Вот я же не стал учить...
Приманить можно как-то?
Нет, но я не стал учить испанский язык, например. Когда меня пригласят на Кубу, я начну учить испанский. Я стал его учить, просто брал там самоучитель испанского. Я сидел просто из удовольствия, что это вот на этом языке говорят кубинцы, мои любимые, значит. Я просто выучиваю параграф за параграфом. Там могу сейчас прочесть всем параграф. Там, там «El señor López llega a Madrid donde quiere pasar una semana busca una habitación cómoda pero no demasiado cara entre un hotel y pregunta al gerente si tiene cuartos libres. La habitación del señor López es muy bonita y da al jardín. Cerca de la ventana hay una mesa y cerca de la cama hay una mesita de noche donde están los libros que el señor López trae siempre consigo para no interrumpir la buena costumbre de la lectura». Вот эта последняя фраза, такая длиннющая. Около окна стоит стол, а около кровати ночной столик, на котором лежат книги, которые сеньор Лопес всегда возит с собой, чтобы не прерывать хорошую привычку к чтению.
Другие фразы. Это потрясающе. Спасибо вам, такой эксклюзив.
Вот, конечно.
То есть, получается, вот ответ на этот вопрос, это чтобы приманить счастливую случайность, надо быть готовым и...
Ну да, вот, понимаете.
Да, готовым. И любить то дело.
На самом деле любить, конечно. Если бы я вот не перебирал бы эту коллекцию вместе с профессором, он бы не имел возможности сказать, вот звони с Гуриди, давай, иди туда. Может, промахнулись бы, ну, где-нибудь в другом месте что-нибудь случилось бы такое. Нет, все-таки это, конечно, надо быть заранее готовым.
После приветствия жен вождь поздоровался с каждым из нас в отдельности. А после этого обратился к нам со словами приветствия. Их переводит самый московский камерунец, хорошо знающий русский язык, Ричард Око, которого можно встретить чаще на улицах Москвы, чем в Камеруне.
Добро пожаловать в нашем... Спасибо.
Мудрые слова вождя. Действительно, такие встречи помогают нам лучше узнать и понять друг друга.
А вот если вернуться к деловым людям, там замечательная еще одна новелла, моя любимая на самом деле, «Родственные души», в которой герои Никулина и Плята Помните, когда вор, которого играет Никулин, врывается в дом, и вот этот богатый человек... А у них, и на почве того, что каждый болен ревматизмом, они становятся...
И у меня вот отсели, значит, такое, а мне тоже очаровательно.
И стали лучшие друзья. И, конечно, это абсолютное очарование этих артистов двух. И в результате тот, кто собирался его грабить, еще и покупает ему выпивку. Понимаете? Наверное, это же тоже какой-то удивительный пример того, как совершенно разные люди вдруг могут найти вот эту точку соприкосновения, да?
Конечно.
Вот если вернуться к тому, что в советское время вы встречались с людьми совершенно разными, да, там из разных, и людей из капиталистических стран в том числе, да, и там известно, что вы с Джеральдом Даррелом общались, да,
знаменитый
английский писатель.
Путешествовали вместе, потрясающе.
Что самое главное, вот именно вот в нахождении этого общего языка? С чего людям, вот сегодня, на самом деле, несмотря на то, что все открыты, да, границы, самое сложное для людей – это найти эту точку соприкосновения. Вот с чего ее начинать искать?
Ну, я думаю, что, во-первых, прежде всего, все-таки надо быть, вот априори, надо думать о том, что все люди хорошие, понимаете? Вот видите, люди хорошие, ну, конечно, есть что-то и плохое, может быть, в каждом человеке, во мне, наверное, что-то есть, но я стараюсь быть во всем как можно более, так сказать, доброжелательным, более полезным людям, понимаете? И поэтому приходится встречаться с людьми, тут же им помогать, тут же с ним вместе радоваться. Вот с Джеральдом Дарреллом мы, например, ездили по стране. Он тоже снимал такой 12-серийный фильм «Даррелл в России». Вот мы были в Прёскотерасном заповеднике.
Повидать сибирских журавлей нас повел Владимир Панченко, который возглавляет Центр по разведению журавлей с самого его основания, то есть 1979 года. Он рассказал об обширной программе, проводимой Окским заповедником по спасению стерлядей. Работа ведется в тесном сотрудничестве с Международным фондом по спасению журавлей, расположенным в США.
Такие прекрасные места были. Мы поездили, все посмотрели. Ну, даже песни петь, например.
Я знаю, вы его научили этой песне, Степан Разин, когда он бросает.
Да-да-да. Значит, он мне спел там «Матильда», такая песня. «Волосы Матильда, волосы Матильда». А «Волосы Матильда», вальсирующая Матильда. Это бродяга, который ходит, у него одеяло свернуто вот таким рулоном и привязано на спине вот так. Идет, а это она его так в такт его самое шагу хлопает. Это «Волосы Матильды» называется. Вот. Ну, я говорю, а вот у нас популярная очень песня. Я спел ему эту песню. Он говорит, красивая мать его содержание. Я начал ему рассказывать. И вдруг, я вот с тех пор ее, честно говоря, так воздерживаюсь даже петь. Потому что выкинул его в речку. Ну, негодяй, понимаешь?
А у нас был герой всегда.
Это наш герой Степан Разин.
Вот если мы заговорили о песнях, вы даже диск записывали.
Да, причем один русско-украинские песни, русский и украинский, там 7 на русском, 5 на украинском. И я думал, что начались вот эти трения, я думаю, может быть, это поможет как-то скрасить нам взаимоотношения с Украиной, знаете, там русские песни, украинские.
Да.
Я хоть с акцентом пою, но все-таки сам на украинском языке красивый язык, понимаете. «Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала». І повтор. «І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала». Всегда прибавлення ще на одно слово. І от така пісня красива. К мате обращённой.
Ой, огромное спасибо, что вы здесь ее спели. Вот. Как это хорошо. Да. Это вот в продолжение, что...
Кто-то так где-то запрещает русский, да?
Да.
Мне в голову не пришло в отместку запретить украинский. Это красивый же язык.
Да как можно запретить все, что нас связывает?
Да, поэтому... я думаю, что сама все-таки народ там не разделяет вот этих самых.
Я уверена в этом.
Дай-то...
Продолжая вот эти
Дай-то
родственные Бог. Души, понимаете, продолжая вот этого вора и человека, к которому он пришел воровать, всегда можно найти, понимаете, где у нас этот ревматизм, который нас объединяет, мне кажется.
Да, конечно.
Перестаньте корчить рожи! Пришли грабить, да грабьте. Забирайте Вон что там на туалете.
Прошу прощения, вам повезло. Мы с ревматизмом старые приятели. И тоже в левый. Всякий другой бы продырял бы вас насквозь, когда вы не подняли свою левую клешню.
Скажите, пожалуйста, и давно у вас?
5-й год. Да теперь не отвяжется. Стоит только заполучить это удовольствие, пиши пропало.
Хорошо. А вы не пробовали жир гремучей змеи?
Голодами изводил. Если всех гремучих змей, которых я обезжирил, вытянуть цепочкой, она 8 раз достанет от Земли до Сатурна.
Даже вот, ну, есть такое понятие, возлюбите врагов своих, такое есть христианство. Да. Ну, христианство немножко, многим кажется, как будто шагает вперед через современные взаимоотношения людей. Например, ударившего вас по щеке, вместо сдачи подставьте вторую щеку. Ну, да. Знаете, вот так чаще всего получено, чем по второй щеке или что-то в таком духе. Речь идет о том, что если все это уже исповедуют, или подавляющее большинство, да, и вдруг где-нибудь кто-то кого-то ударяет по щеке, все вокруг, да ты что делаешь? А второй, да. Вместо того, чтобы ударить в ответ, а ну-ка, ударь мне еще, тому стыдно становится.
Понимаете? Конечно. И он помните, как князь Мышкин, когда его ударил Ганя, и тот ему не отвечает, а говорит, вам будет очень стыдно, что вы так сделали. Ну, и ему тут же становится стыдно.
Ну да.
В тот же самый момент.
А его считают идиотом.
А вот именно потому, что он как раз и исповедует до самого края эти ценности, до которых мы еще не доросли.
Прекрасный тоже момент.
Да, да. А вот вам очень нравился, и это, конечно, абсолютно шедевр, фильм «Иван Грозный» Эйзенштейна.
Да, ну это вообще...
Понятно, что Эйзенштейн – это человек, который вообще... Это отец-основатель, можно так сказать, такого большого зрительского кино.
У него не цветной фильм, а цветовой он его называл.
Да.
То есть там в отдельном месте «Танец опричнику» там в цвете, а дальше опять все черно-белое.
И то, как это все снято. Известно, что он на его монтаж ориентируется до сих пор все самые знаковые там и голливудские режиссеры и так далее. Но вот что интересно в этом фильме, что он неоднозначный. Потому что главный герой Грозный, такой очень жестокий, да, страшный царь. Да, и да. При этом мы видим и его правду тоже, и его слабость.
Он очень такой сложный, потому что он сильнейший человек, в общем, который мог бы стать таким, ну, да и должен был стать таким, ну, лидером и сохранение всех русских традиций вообще. Ну, если его сравнивать с Петром Первым, но очень много все-таки в пользу Ивана Грозного будет казаться. Хотя мы говорим «Грозный», а за рубежом «Ivan the Terrible».
Да-да-да, «Terrible», ужасно.
Ничего ужасного нет, а то, что он грозный был, конечно.
И фильм Эйзенштейна показывает, что постепенно в царе, как реакция, да, на предательство, на вот эти как бы покушения на его близких и на его страну, да, растет вот этот, ну, гнев, да, и, в общем, та жесткость, которую он вошел в историю.
Да, а по-другому и нельзя было. Это была естественная реакция его на все вот окружение, которое его, то есть, пыталось как-то подрезать, ограничить и все.
Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
Сегодня в «Белой студии» Николай Николаевич Дроздов.
А вот как все-таки, вот когда мы с вами говорим о том, что если большинство людей будут отвечать на агрессию прощением, пониманием, попыткой найти общий язык, и с другой стороны гораздо более легкий путь для нашего, ну, понимаете, да, реакции, это такая, как у Ивана Грозного. Вот как вот здесь быть?
Если человек становится руководителем такой страны гигантской, где столько всяких и несправедливостей, то он должен быть жестким. Но нельзя такому руководителю сказать «непротивление злу насилием». Это совершенно трогательная вот эта философия Махатмы Ганди.
Вот я как раз хотела про Ганди спросить, потому что я знаю, что вы прекрасно тоже знаете вот эту индийскую философию.
Йоговские, гимнастики люблю.
Вот как же Ганди тогда? Он-то именно это исповедовал.
Да. И чем кончилось?
Его убили. Это убили. Правда.
Индиру Ганди.
Тоже.
Убили.
Да.
Раджива Ганди.
Да.
Убили. Это что? Это результат этой самой философии.
Понимаете, Николай Николаевич, вот мне здесь тоже интересно ваше мнение, потому что, с одной стороны, это результат. С другой стороны, может быть, это промежуточный результат. Убили даже в трех поколениях человека, который исповедовал добро, но в конечном счете, может быть, через 10, через 15 убийств люди одумываются, и это приводит их к какому-то свету?
Ну, некоторые говорят, что, может быть, поэтому все-таки Индия получила независимость без войны, так?
Да.
Но войны там все-таки не было.
Да.
Она как бы получила от метрополии независимость.
Да.
По-моему, в 1948 году, что ли?
Как вот ты приносишь эту жертву, вот это непротивление, а в результате мир вокруг тебя меняется.
Прав ли я? Не Божья ли кара? Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей. Прав ли я в тяжкой борьбе своей?
Об Иване Грозном я бы, конечно, еще посмотрел бы. Ну, это надо доставать это в интернете долго. А вот это часто повторяют еще все это. Иван Васильевич меняет профессию.
А вы знаете, да, что в «Иван Васильевич меняет профессию» использовался костюм из фильма «Эйзенштейна». Вы знали это?
А вот нет.
Это правда. Его сохранили, костюм, на Мосфильме. И когда снимали «Иван Васильевича», то взяли эту одежду, если вы сразу...
Где ты это видел?
Вот. То есть Иван Васильевич, там, а Юрий Яковлев, он носит одежду из фильма «Эйзенштейн». Это очень смешно.
Да-да-да. А там же Черкасов, да?
Там Черкасов, конечно, роскошный у Эйзенштейна. А здесь замечательный наш прекрасный Яковлев. Это и вот в том же самом одеянии совершенно другая история.
Ну, да. Ну, как можно было... Почти буквально, дословно или нет, когда заходит Филипп и говорит, нам нужна кемская волость. А тут, да пущай забирают.
Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно.
Да понять его надежи царь не мудрено. Они кемскую волость требуют. Воевали, говорят, так подай ее сюда.
Что-что? Кемскую волость?
О, я, кемская волость. О, я.
Да пусть забирает на здоровье. Я-то думал, господи.
Как же это так, кормилец?
Царь знает, что делает. Государство не обеднеет. Забирайте. Забирайте.
Не вели казнить, великий государь. Вели слово молвить.
Да ты что, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь? Так никаких властей не напасешься.
Так что передать, мой король?
Передай, твой король, мой пламенный привет.
Но Леонид Гайдай, вот вы и деловые люди, мы уже с вами говорили сегодня, и вот эта замечательная комедия, Иван Васильевич. Леонид Гайдай, он, конечно, удивительный комедиограф, и юмор – это что-то, что для вас невероятно важно, потому что я даже, вот это ваша очень серьезная, замечательная научная книга, но я знаю, что у вас есть прекрасная книга, например, с веселыми историями, даже анекдотами.
Да, экологически чистый анекдот.
Более того, там масса анекдотов про вас даже.
Даже про меня. Да,
по поводу «Не нравится тебе этот Дроздов, не ешь».
«Не нравится мне Дроздов, поедай шашлычок». Да. Глядя, где-то он там. «Ну, не нравится, не ешь». Это самый первый, я его положил, этот анекдот первый.
Я именно обратила внимание, что самый первый анекдот, который открывает книгу, это именно анекдот про...
Про себя. Ну, вот сейчас свежайший совершенно такой, я считаю, очень короткий, но очень такой серьезный, философский. Оно как раз очень, может быть, поможет нашей лучшей женской половине общества, так сказать, настроиться хорошо. Только у слабой женщины муж всегда виноват. У сильной женщины он еще и наказан.
А вот, кстати, вы, кстати, обращали внимание как-то по поводу животных, что у них часто женщина, именно самка, является главой семьи.
Да, и очень правильно, потому что, ну, действительно... Самцы, они подвержены часто, ну, вот этому периоду гона, и все такое, половой инстинкт превалирует. А самка должна все время следить за детьми, там, кормить их. И все. И вот у слонов, у самых мудрых животных, вот это стадо слонов. Я говорю, не стадо это, семейная группа. Там есть старшие, ну, не обязательно самые старые, но самые старшие, сильные слониха, которые за всем следит. И все это ее родственники, но все самки. Там самца нет взрослого, ни одного. В этой семейной группе самцы ходят по отдельности. И изредка, когда наступает там перед гоном, они где-то в сторонке встречаются с отдельными самками. И только. А самка и рожает слонят в этой своей семейной группе. И охраняет их, и кормит, они все заботятся. Но там есть мальчики, которые растут, там, кто к половозрелости наступает, иди отсюда.
То есть такой матриархат абсолютно у слоних.
Хорошим слонов.
Там как
слова,
раз
да.
Слон не только виноват, но и наказан, если он в чем-то не прав.
Ну сами. Да.
Получается. А вообще, вот когда в
Белой... Доведено до идеала.
Да. Когда в Белой студии был менеджер Граханян, он признавался, что он у своего кота, он очень любил котов, он учится у него актерскому мастерству. Да. А вот вы с животными всю жизнь рядом, да, наблюдаете, знаете их, как мало кто. Вот есть какие-то вещи, которым вы у животных вот напрямую, да, учились? Вот что-то у них брали такое для себя?
Я не сказал вообще. Ну, то есть вот разговоры об их там о лебединой верности, это все, так сказать, антропоморфизм. То есть когда мы свои человеческие переживания переносим на животных. Что если самку лебедуху убить, то самец вместе с ней разбивается с горя о землю, и все. А на самом деле что происходит? Он падает за ней вместе, вот так вот, прям спускаясь, не раскрывая крыльев. И кажется, он там упал куда-то там в кусты и разбился. А он незадолго, прям перед самой крыльей, ну как позднее раскрытие парашюта, раз и садится. После того, как он понял, что она не отвечает, он же, это не она, значит, это просто какое-то неживое тело, которое не имеет отношения к его подруге, понимаете? Часа три походит, а потом, когда пролетает очередная группа лебедей, он поднимется и к ним присоединится. Может, он холостяком прожить там полгода или что, где, пока не встретит какую-нибудь освободившуюся самку. Там,
ой, и образует пару. Вы сейчас разрушаете миф, который все женщины верят, в то, что где-то есть такая верность, где-то
она есть...
Она есть
у нас, у людей. Два примера, пожалуйста. Она такая совершенно платоническая, по сути, но Юнона и Авось, понимаете, он уезжает, он, знаете, никогда ее не увидит, да?
Да, это потрясающе.
Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду, правда? Да. Это один из, когда они уже знали, друг друга любили и все. А то любовь вообще платоническая, когда Петрарка ходит в церковь и видит, в храме стоит женщина красивая такая, она на него, ну, все женщины красивые, некрасивых женщин нет, вы более красивые, кто-то менее, но все красивые, ладно? И вот его облик так, и мечты его схватывает. И вот он эту женщину наблюдает, она замужняя, она ходит туда молиться, так? Она уходит, они даже не познакомились, так? Он стоит за колонной и пишет очередной сонет Петрарки, посвященный там Лауре, понимаете, ну что ж такое? И это тоже такая высокая духовная любовь, которую ни один лев не будет из-за дерева смотреть на львицу. И думает, какая чудесная, она сразу на него бросается. И если она при этом, так сказать, в состоянии ну, вас у них будет. А если она, например, в это время не в настроении, что ли, да? Наверное, у нее так пшик отсюда. Там и синта работает только.
Ну, вы знаете, вот вы мне сейчас напомнили, когда вы стали про львов говорить, про то, что вот они сонеты не будут писать. В советское время то, что отличало в мире животных и вас, вашу программу, это была удивительно... Нет, вообще от всего советского телевидения, понимаете?
Да ладно.
Всегда за вашей интонацией чувствовалась улыбка. Всегда.
Ну, это интересно.
Вы всегда слышалась небольшая легкая ирония по отношению к происходящему. Но есть и просто замечательные шутки по поводу вот этой бегемотихи, которую очень потом многие цитировали, по поводу того, что бегемот не очень любит, когда к нему подходят. Но я бы не рекомендовал это проверять. Такая была какая-то...
Еще бы там зубище, нить, вот челюсть, вот такие.
Да-да-да.
Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия Культура». Белая студия.
Сегодня в «Белой студии» Николай Николаевич Дроздов.
Я еле-еле один раз убегал от бегемота, и вот я с обрыва спустился, и тут группа бегемотов, как-то толстые сардельки лежат в воде где-то в Африке был. Они лежат в воде, и я понимаю, что это гарем одного самца. Здесь самец и пяток самок. И они по очереди, так открывают рот, так челюсти покажут. И вдруг я вижу одного, я снимаю с фотоаппарата, что-то он крупнее и крупнее становится в кадре. Я думаю, что ж такое? А он на меня плывет уже, понимаете? Причем уже не плывет, а бежит по дну, видно так.
Ой.
Ему не понравилось, что я стою у самого реза воды и смотрю.
Снимаете его девушек.
На его самок, так, да, папарацци такой. И он на меня бежит. Я понимаю, что если он добежит, то он меня перекусит пополам. А я спустился, слез с обрыва такого песчаного. Понимаете? Я как это увидел, я вдруг... Раз, и я не знаю, каким путем, но я через просто несколько секунд оказался наверху обрыва, стою, смотрю, а я уже наверху, понимаете? Чем я цеплялся, когда
ну,
это...
Ну, вот это же, да? Какой-то в нас инстинкт самосохранения. Вы действительно, когда озвучиваете, говорите о них, вы говорите это с улыбкой?
Да, это не то, что ирония, а просто, так сказать, ну, радость. Это радость, что ну, ты что-то знаешь о нем, то, это, 50-е, поделиться этим. Какие-то особенности. Например, там, говорящая лошадь, например, ну как это, правда, здорово. Вы слышали говорящую лошадь?
Нет.
А я как раз наблюдал, когда был в гостях у Никулина в старом цирке. Ну, в гостях он вот любил анекдоты, издавал целые книги.
Да, он обожал. У него был клуб же «Белый попугай».
Да, да, вот это. И вот прям при мне звонит кто-то и слышу погромко. Вам новый номер предлагаю, говорящая лошадь. Это же уникально будет. Весь цирк будет в восторге. Вы сами. Он говорит, ну не мешайте работать, вешать трубку. Значит, второй звонок. Он говорит, слушайте, я же вам предлагаю, говорящая лошадь, номер такого не было и не будет долго. Вы же должны меня выслушать. Он говорит, ну, товарищ, вот мне просто сейчас вот видите, слонам сено привезли, кто-то куда-то выходит, не надо. Третий звонок опять, он поднимает, а там уже, ты идиот, что ты вешаешь трубку-то? Думаешь, легко копытом номер набирать? Я и думал, что это, наверное, все-таки она была. Ну, я не Юрий Владимирович, не видел ее.
Людмила Михайловна Андрей Алексеевич, это ваш семейный номер. Волк и козел. Ну вот мы так хорошо знаем сказку о волке и сером козлике, как они между собой общаются-то.
Ну, вы знаете, он
никаких
очень...
Никаких покушений нет?
Нет, абсолютно. Он очень добрый волк. Ну, так получается, вы знаете, как говорят, волк остается волком. Вот скорее козел, видите, как относится. Он не любит, чтобы его держали. Ну, а волк к нему с добром относится.
Да, козел более норовистый все время.
Козел.
Борода у него очень хорошая.
А что самое удивительное, что вы видели? Вот что, что вас действительно, вот как говорящая лошадь, что вот вы прям, вау, неужели такое бывает?
Ну вот, например, мы наблюдали крокодила, самку крокодила, которая заботится о своих детях. Крокодилиха кладет яйца, зарывает эти яйца, ложится на них, на это место, чтобы никто не разрыл, не нанюхал. И вот месячишка, она ничего не ест, никуда не ходит. И вот, наконец-то, там раздается кваканье. Квак-квак-квак. Они квакают, чтобы сказать... Мамаш, мы уже так готовы вылупляться. Они сами не могут вырвать оттуда, понимаете? Она разрывает все это и берет прям зубами вот так, знаете, нежно. И вот она штук 5-7 наберет, у нее во рту эти крокодилята ходят между зубами, и она ни одного из них не поцарапает даже. И вот она, значит, уже набрала полный рот этих крокодилят, бежит черепашонок мимо нее. Она его так раз, я думаю, что съест, что нет, она его подхватывает и вместе с своими крокодилятами несет в воду, выпускает. В этом материнский инстинкт преобладает.
Какой чудесный рассказ.
Ну, да.
О любви. Вот мы говорили о любви.
Но инстинктивный.
Да, да. Мы уже с вами вспоминали ваше увлечение, да, Индией, йогой. И, в общем, я знаю, что в свое время на вас произвела впечатление книга «12 ключей от сейфа долголетия».
Да, Гущё Юрий Петрович.
Да.
И, вообще... Сейчас он издал новое издание. Он же на целых 5 недель старше меня. Он мой старший учитель. Но разница в том, что вот я хожу после перелома ноги, я бегать не могу, я только хожу. кругами, а он бегает.
Только надо сказать, что вы, к сожалению, ногу свою повредили, катаясь на велосипеде.
Ну да, вот это тоже. Надо было их ногами ходить, а не на велосипеде ездить, да.
Вот если говорить об этих ключах, для меня, вы знаете, даже когда на вас смотрю, важно не то, что вы прекрасно выглядите.
Да ладно.
Но и то, как вы реагируете, и то, как вы смеетесь. Вот для меня это какой-то секрет. Вот это хотелось бы как можно дольше сохранять. Ну, вот здесь есть какие-то ключи к этому сейфу?
Конечно, один ключ вот очень простой, который я раскрыл. А когда, ну, как-то очередной юбилейчик, это у меня был и девочки-журналистки разные там, СМИ, и среди них юноша. И на ней начали вопрос задавать, и вдруг молодой человек мне задает вопрос такой: Николай Николаевич, а вот вы в вашем возрасте не боитесь впасть в детство? Я говорю: а ты знаешь, я из него не выпадал. Зачем мне из него выпадать? Я продолжаю быть в детстве и другим советую, так сказать.
А что это значит? Оставаться в детстве?
Ну, радоваться всему, так сказать. Ну, в детстве мы все, ой, как хорошо. А сейчас там, ой, это не то, это, а это потому что так, а это, может, должно быть по-другому. Ну, мучить себя такими вопросами, но для этого, может быть, следует еще один такой афоризм у меня есть. Мудрость приходит с возрастом, знаете, да?
Да.
Но когда, что касается меня, иногда возраст приходит один. Ну, я, конечно, пишу книги, там, читаю лекции, но вот мудрости, наверное, у меня не хватает, а вот детство остается.
Вы слушали специальный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия Культура» «Белая студия». Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.